15 часов московское время. Всем добрый день. В эфире программа «Персонально ваш». Живой гвоздь и эхо можно наслушать и там с помощью приложений. Если у вас проблемы с YouTube возникают, как и у многих сегодня, кто находится в России, я Айдар Ахмадиев и в гостях политик Михаил Светов. Михаил, рад вас видеть. Так, Михаил у нас, по-моему, немного застыл, да, и какие-то проблемы со
Да, рад вас
связью.
видеть, Айдар.
Да, Михаил,
Так, сейчас я
слышно ли меня?
переключусь, если так. Мне вас слышно, мне вас слышно. Если у меня
Все,
проблемы со связью,
отлично,
я на другой
отлично. Мы
интернет
вас тоже
перейду.
слышим.
Скажите
Да,
мне,
Михаил, добрый день.
пожалуйста.
Рады вас видеть.
Отлично. Добрый день, Айдар, зрители в живом гвоздя. Всех рад видеть. Всем привет.
Да. Ну что, на самом деле, тем много накопилось. У вас как-то давно, по-моему, не было у нас в эфире. Вы знаете, я хотел бы начать с рекламы все-таки, пока люди к нам подключаются. Тут тем более такая книга, которую очень хочется презентовать и представить вам. Книжный магазин shop.diletant.media или shop.diletant. Вот эти два адреса. Diletant.shop, простите, эти два адреса сейчас работают. Книга называется «Фальшивая графиня». Это невероятная история Янины Мельберг. Наверняка вы ее знаете. Это еврейка, которая спасла тысячи жизней в лагере смерти Майданок, маскируясь под польскую аристократку. И, значит, книга основана на ее неопубликованных мемуарах. Это необычайное свидетельство мужества, стойкости и человечности в самые мрачные месяцы Холокоста. Можно эту книгу заказать прямо сейчас в любую точку планеты на сайте diletant.shop. Спасибо всем, кто это делает. Вы таким образом помогаете нашей работе. Помимо фальшивой графини, еще на сайте можно найти много всего интересного, и не только книги. Если там остался еще мерч, да, он наверняка продается, его можно заказать. Михаил, насколько я знаю, вы смотрели дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, и это очень хорошо,
Да, разумеется. Да.
потому что наверняка вы еще не успели отойти от этой темы, да, эмоции наверняка еще остались, и это хорошо. Давайте ими поделимся. Я, честно говоря, смотрел только фрагментами, потому что на утренний эфир, и все это было ночью по моему времени, так что не особо удобно. На ваш взгляд, вообще, кто выиграл? Можно ли тут выделить победителя? Обычно это сложно сделать.
А, ну, зависит... Нет, обычно как раз это все понятно. В прошлый раз однозначно победил Дональд Трамп. В этот раз, я сказал бы, была скорее ничья. Или, может быть, Трамп выступил даже слабее, но не в силу каких-то своих качеств, а в силу того, что буквально вся студия подыгрывала Камалу Харрис. Совершенно безобразно себя вели ведущие дебатов, не так, как они себя должны вести, а играя одного из кандидатов. Я думаю, это бросилось в глаза и американским избирателям, и это в очередной раз подчеркивает, что независимым политикам, политикам, которые идут против истеблишмента, таким как Дональд Трамп, необходимо выступать не в 3 раза лучше своего оппонента, а в 5 раз лучше своего оппонента для того, чтобы медийно выглядеть победителем, потому что в противном случае его будут просто... Потому что в противном случае ведущие и вот это вот заложенное предвзятое отношение сети, телевизионной сети, где проходили дебаты, потопят его медийно. Вот, на мой взгляд, именно это с Трампом произошло. То есть медийно Трамп, на мой взгляд, на этих дебатах проиграл, но не потому, что он выступал хуже Камалы Харрис, не потому, что он был менее убедительный, а потому что, к сожалению, независимому политику нужно быть в 5 раз убедительнее своего оппонента, если на его стороне стоит медиа, если на его стороне стоит вот эта вот машина пропаганды, которая поддерживает сегодня Камалу Харрис.
Объясните, Михаил, что вы имеете в виду именно под неправильной и нечестной работой ведущих? Я тут соглашусь. Я видел эти самые вставки, да, когда они пытались там на ходу факт-чекать то, что говорит Дональд Трамп, а чего-то такого прямо выходящего за пределы, честно говоря, я не увидел. Хотя, конечно же, те дебаты, которые проходили на CNN, по-моему, да, между Байденом и Трампом в летом, там ведущие были поспокойнее, это правда. Ну и там и сами дебаты были не такие горячие.
Да, ну, дело не в спокойности, не в спокойности, а именно в этом однобоком предвзятом отношении в пользу одного из кандидатов. Вы сказали, что ведущие факт-чекали Дональда Трампа, они ни разу не факт-чекали Камалу Харрис, в то время как она...
Так, у нас какие-то проблемы со связью, Михаил, если вы нас слышите, в чем я не уверен, попробуйте, пожалуйста, как-то переключить связь, может быть, это поможет, либо выключить видео, что-то такое.
Пример, то, что
Михаил
Трамп
Светова,
назвал
мы...
митингующих праворадикалами, этого не было никогда. То, что это...
Так, да. Михаил у нас вылетел вообще из конференции, судя по всему, и остался в эфире я один. Да, и сейчас мы надеемся, что мы все-таки Михаила подключим вновь, и вот я его
Я
уже...
Да, я прошу прощения, мне надо, наверное, к другому интернету подключиться, потому что со связью...
Хорошо, да. Давайте мы дадим вам время, если вам
Да, давайте
нужно
я
это сделать.
переключусь. Одну, 30 секунд мне это
Да,
займет,
хорошо,
тогда
хорошо,
лучше будет,
да.
я думаю.
Я надеюсь, наши слушатели потерпят меня полминуты, да, без Михаила. Сейчас мы все поправим, чтобы потом дальше эфир уже так не глючил. Задавайте ваши вопросы. В гостях, я напомню, политик-либертарианец Михаил Светов, и мы обсуждаем, и начали, во всяком случае, с обсуждения дебатов, которые сегодня по московскому времени ночью прошли в штате Пенсильвания. Дебаты состоялись между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. И на самом деле это были действительно дебаты очень интересные, и это явно не то, что было с участием Байдена. И какое-то, например, издание «Нью-Йорк Таймс» написало, что это абсолютно уже другая кампания. И мы это видим, и мы видели высказывания Трампа, наверняка фрагменты, они сейчас везде в интернете, да, во всяком случае я весь день на них попадаю, и видели яркие высказывания Трампа, свойственные ему. Да, там, например, про то, что в одном из штатов мигранты якобы едят домашних питомцев местных жителей. И тут же, да, действительно, как Михаил отметил, ведущие дебатов в этот момент говорят, что, значит, по их данным это неправда. Михаил, по-моему, вернулся в эфир. Слышно ли?
Да, я вернулся.
Отлично.
Значит, отвечая на ваш вопрос, да, ведущие действительно занимались факт-чеком, но занимались факт-чеком одной из сторон. Ни одного комментария Камалы Харрис поправлено не было, при том, что она систематически повторяла ложь, которая неоднократно была опровергнута в СМИ. Самое вопиющее, это когда она сказала, что якобы во время митинга в Шарлоттсвилле, когда альт-райты организовали шествие с факелами, Дональд Трамп сказал, что есть хорошие парни по обе стороны. Трамп этого никогда не говорил, это неоднократно было опровергнуто в СМИ, в том числе СМИ либеральных, и вот по поводу даже такой поверхностной неправды Камалу Харрис никто не поправил. И это происходило из раза в раз, то есть здесь можно много подобных примеров привести. Например, ни разу ведущие не поправили ее относительно смены ее позиции, то есть мы однозначно знаем, это есть во многих интервью она это говорила, что она и ставит свои задачи, например, избавиться от фракинга, это такой способ добычи ископаемых. На этих дебатах она отстаивала противоположную позицию, и никто ее не спросил о том, а почему, собственно, она отстаивает сегодня позицию противоположную, как так получилось. Вместо этого она просто прямым текстом лжет, что она всегда это имела в виду. И по каждому пункту ее выступления была такая ситуация. Именно это я имею в виду, когда говорю, что дебаты были абсолютно безобразно себе вели ведущие. Я думаю, американские избиратели на это, конечно, обратили внимание, но что обращает мое внимание в сложившейся ситуации, это то, что, конечно, команда Камала Харрис в первую очередь бьет в низкоинформированного избирателя, в избирателя, которому можно солгать, причем солгать откровенно, и он не будет пытаться разбираться в том, где находится истина. Это, в общем, отличительная черта поведения демократов была последние годы по отношению к Дональду Трампу. Вот эта вот постоянная гонка до самого низкого информированного избирателя, постоянная вот откровенная ложь по вещам, про которые они сами знают, что это ложь, о том, что Камала Харрис точно совершенно знает, что Дональд Трамп никогда не говорил по фразу «есть хорошие парни по обе стороны», сомневаться не приходится. И у нее достаточно советников, чтобы это ей перед дебатами объяснить. Они ей объяснили, и она все равно решила солгать.
Ну хорошо, ну вы привели только один пример, да, как вы говорите, лжи со стороны Камалы Харрис. Но вы знаете, дело в том, что вот вы говорите, что демократы изначально настроились на низкоинформированного зрителя, но на самом деле у меня личное впечатление такое сложилось в отношении Дональда Трампа в большей степени, потому что и во время дебатов с Байденом, и во время дебатов сегодняшних с Харрис Трамп, ну прямо так много лгал и много говорил достаточно странных вещей, повторял одну и ту же мысль. И вот там как раз, знаете, такие штампы пропаганды. Вот недавно, накануне, по-моему, телеканал «Россия-24» опубликовал интервью с Сергеем Шойгу, где он прямо, вот, вы знаете, у него интервью — это штампы российской пропаганды. И, по-моему, речь Дональда Трампа из таких штампов тоже, только американских, да, его вот республиканских, трампистских состоит. И мне кажется,
Но
тут в обе стороны
это
работает.
неправда. Нет, это в обе стороны не работает, потому что Дональд Трамп не боится разговаривать с медиа. Более того, первое, что Дональд Трамп сделал после дебатов, это вышел к журналистам, а Камала Харрис с момента своего выдвижения ни разу не села за незаскриптованное интервью с американскими журналистами. Это тоже бросается в глаза. Мы видим, какой из кандидатов в президенты коммуникабелен, мы видим, какой из кандидатов в президенты не боится защищать свою точку зрения публично, и мы видим, какой из кандидатов в президенты сейчас находится в условиях, огорожен со всех сторон пропагандистами, старается делать все для того, чтобы ни одного слова неудобного не сказать публично, а потому что мы понимаем, что Камала Харрис, в общем, не выдающийся спикер. И именно потому, что она не выдающийся спикер, в ее пользу настолько сильно играла команда канала ABC. Еще раз повторю, абсолютно непрофессиональный ведущий, абсолютно безобразно проведенные дебаты, что-то, что нанесло серьезный урон и американскому выборному процессу, и еще больший урон репутации СМИ, хотя, казалось бы, куда еще больше.
Ну хорошо, Михаил, давайте мы запустим голосование, если вы не против, да, будет интересно узнать мнение зрителей. Вот давайте вот просто поставим вопрос, который мы сегодня, кстати, в утреннем эфире тоже ставили, но может быть тут другая аудитория и другие будут результаты. Кто вам больше нравится, Трамп, Харрис? Вот так просто. Кто вам больше нравится, Трамп, Харрис? Два варианта ответа. Пожалуйста, заходите в чат, если вы нас на YouTube смотрите, и оставьте свой голос. Михаил, давайте, чтобы было честно, если вы можете, вот вы про Харрис сказали, что он там где-то соврала, да, а что про Трампа можете сказать, про его речь? Была ли там ложь? Заметили ли вы ее?
Там была типичная трамповская риторика, то есть основной инструмент манипуляции, который Дональд Трамп использует, это он берет какое-то эпизодическое событие и раздувает его до системного. Мы это поведение за ним видели, это, в общем, типичное поведение для любого политика, демократы этим тоже занимаются, но если говорить о инструментах манипуляции, которые использует Трамп, то это, наверное, основная. То есть он очень редко лжет по фактам, он очень часто экстраполирует какое-то исключение до правила. Это его, как бы, особенность риторики, но, опять же, это свойственно любому абсолютно политику.
Подождите, ложь? Была ли ложь? Понятно, что манипуляция – это вообще нормальный атрибут политики, наверное, да? В всяком случае, свойственно политике. Я говорю про ложь.
Вот из тех моментов, которые поправляли ведущие, там, на мой взгляд, лжи не было. То есть вот, вот 6 раз они его перебивали, в частности, в споре про криминальную статистику. Они попытались сказать, что тезисы, которые Трамп продвигает, они не подвергаются статистике. Трамп на это сказал, что ФБР сами знают, что их статистика не отражает реальность. И вот на таких манипуляциях была построена атака ведущих на Дональда Трампа. Поэтому я именно лжи в его выступление не заметил. Заметил вещи, которые можно медийно было поставить под сомнение и сделать это достаточно эффективно, типа криминальной статистики ФБР, которая действительно изменилась просто в силу того, что были пересмотрены, просто потому что из статистики преступлений были вынесены мелкие преступления, и это приводит к иллюзии, что преступлений стало меньше. Но нет, просто людей стали реже арестовывать на них, в частности, в штатах, где подобные преступления очень распространены, например, в Калифорнии, да, мелкое воровство было декриминализовано, де-факто воровство до $1000. И это, конечно, получает отражение в статистике таким образом, что якобы статистика преступления падает. Это попытка обмануть людей, попытка убедить их в том, чтобы они не верили своим глазам. Но люди, которые живут в местах, где преступность это происходит, где можно безнаказанно воровать в магазинах, они видят, что количество воровства увеличилось, и именно об этом говорил Трамп.
Ну вот смотрите, я просто открыл... Михаил, я честно признаюсь, да, тут меня обвиняют в том, что я к вам пренебрежительно как-то отношусь, но это абсолютно не так.
Нет, у меня никогда не было претензий к Айдару, поэтому не переживайте, пожалуйста, зрители.
Просто да, смотрите, у меня... Ну, это не пренебрежение ни в коем случае, просто я заметил, читая SVTV News, я подписан на ваше издание либертарианское, мне кажется, что оно больше склоняется именно на сторону Трампа, и как-то вот у вас больше публикаций против демократии, Камалы Харрис и так далее. Ну, такие политические...
Да, я считаю, мы считаем, ну, во-первых, мы себя подаем как СМИ с определенными взглядами, мы это не скрываем, так что не нужно нас тут на чем-то ловить. Мы прямым текстом говорим, что да, у нас есть взгляды, вот в чем они заключаются, и в данном конкретном случае мы считаем, что кандидатура Камалы Харрис, конечно, представляет угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для всего свободного мира, потому что это человек, выступающий за уменьшение американских свобод, за разрушение американского эксперимента, за превращение США в одну из стран Европы буквально, да, то есть либо в Канаду. Это то, во что я не хотел бы, чтобы США превратилась, потому что это будет конец для всего свободного мира.
Вы знаете, у многих абсолютно ну, точнее, такие же претензии, но к Дональду Трампу, да, тут вот
Они
в
считают,
связи с
что
этим,
Дональд
например,
Трамп превратит США в Европу, сомневаюсь.
не в Европу, а в что-то, во что-то такое, с кем он вот, собственно, любит разговаривать, да, это диктаторы разного рода. Он говорит, что у него хорошие отношения там с Владимиром Путиным, ну и подобное. И я знаю, что ваше издание скептически относится, мягко сказать, к этому утверждению, к проекту 2025, который приписывают республиканцам и Дональду Трампу, в соответствии с которым, ну, так скажем, сильно реформировать и планируется федеральное правительство Соединенных Штатов и там буквально увольнение тех, кто выступает за демократов, ну и чистка
Ну,
политического поля.
это, да, это одна из лжи, которую продвигали и ведущие, и сама Камала Харрис, потому что программа 2025 не имеет никакого отношения к офису Дональда Трампа. Это вот все равно, что я, Айдар, вас бы заставил оправдываться, я не знаю, за какую-нибудь бумагу, которую запостили в интернете. Она не имеет к вам никакого отношения, но постоянно занося вас в контекст этой бумаги, таким образом вас будут к этому документу привязывать. Вот это то, что происходит с Дональдом Трампом. Покажите мне документ 2025 на сайте Дональда Трампа, на сайте его избирательной кампании. Покажите мне хотя бы один ролик, где Дональд Трамп говорит, что это его что это его программа. Покажите мне хотя бы одно высказывание штаба, от лица штаба Навального, Навального, прошу прощения, от лица штаба Дональда Трампа, где бы они говорили, что вот документ 2025 – это документ, который заслуживает подражания. Нет таких выступлений ни со стороны Трампа, ни со стороны его команды, ни со стороны его штаба ни разу такого сообщения не звучало. Это чистая медийная фабрикация, которая существует для того, чтобы заставить Дональда Трампа оправдываться за слова, к которым он не имеет никакого отношения. Ну вот это, да, это либеральные СМИ, моральный банкрот, что еще сказать.
Ну, подождите, фонд наследия, который разработал этот документ, и, собственно, этот документ, это официальная разработка фонда наследия, а фонд наследия, для тех, кто не знает, да, это достаточно влиятельная структура, которая консервативная, да, которая имела отношение к американской политике и влияние большое оказывала на нее уже там с 19 века, по-моему, если я не ошибаюсь. И люди, которые работают в этом фонде и разрабатывали проект 2025, они раньше были, мягко сказать, связаны с Дональдом Трампом, да, или вообще состояли в его штабе или работали при нем, когда он был президентом США. Пожалуйста, вот
Ну,
прямо-то об этом могут вам и не сказать, но косвенные
нет,
свидетельства
ну, работа
есть.
на Дональд Трампа здесь вот есть люди, которые когда-то работали на Дональда Трампа, есть идеи, которые они носят, есть Дональд Трамп, есть его президентская кампания, есть его штаб, да, и вот ни от лица Дональда Трампа, ни от лица его президентской кампании, ни от лица его штаба никаких реверансов в сторону программы 2025 не было, поэтому что мы сейчас обсуждаем? Да, ну да, кто-то, с кем когда-то Трамп работал, придерживается таких взглядов. Хорошо, Дональд Трамп при чем?
Хорошо. Были его прямые высказывания о том, что первый день президентства он хочет быть диктатором и хочет принять разные решения, в том числе и такие, ну, достаточно радикальные, так скажем.
Да,
На ваш взгляд,
продолжайте.
насколько это вообще может пошатнуть стены американских институтов демократических?
Ну, это как типичная проекция. Демократы вменяют Дональду Трампу то, что делают сами. То есть один из тезисов Камалы Харрис на этих дебатах был в том, что Дональд Трамп, придя к власти, начнет преследование своих политических оппонентов. Давайте посмотрим, как выглядит преследование политических оппонентов, как оно выглядело последние 4 года. Более 1000 сторонников, вышедших на митинг в защиту Дональда Трампа, сейчас сидят в тюрьме. 6 из них было доведено до суицида. Прошу прощения,
Пять.
Стив Беннон находится... Да, опять, прошу прощения, Стив Беннон находится в тюрьме. Огромное количество сторонников Трампа было либо находится под разбирательством политическим, либо находится в тюрьме. Там счет идет на десятки человек ближайшего окружения Дональда Трампа. Вот так выглядит политическое преследование. То есть это классическая такая проекция, да, что то, что делают демократы, в этом они обвиняют своих оппонентов, в этом они обвиняют Дональда Трампа. То же самое относится к реплике, да, шутливой реплике, которую Дональд сказал, что он будет диктатором, но только в самый первый день. Понятно, да, что это форма экспрессии, это форма, потому что американская система, она не позволяет президенту быть диктатором. Это абсурд. Тем более, она не позволяет ему быть диктатором один день. Это абсурд. Эту реплику превратили до какого-то серьезного высказывания. Но окей, это на совести журналистов. Это хотя бы я понимаю, как работает. Я понимаю, как работает журналистика. Но вот все остальное, да, опять же, вопиющая ложь. Дональд Трамп на посту президента не преследовал своих политических оппонентов. Покажите мне, он посадил Хиллари Клинтон, что ли? Нет, он не сажал Хиллари Клинтон. Может быть, он
Но он заявлял
устроил...
об этом. Вот он и в ходе этой кампании заявлял, что Хиллари надо, значит, там посадить и так далее. Ну, заявления были.
Да, заявлял, да, совершенно верно. Он заявлял, но он этого не делал. Мы знаем, что он этого не делал. А что делают демократы, мы также видим. Да, на наших глазах сейчас огромное количество политических оппонентов демократов находится в тюрьме. Огромное количество простых американских граждан, просто вышедших на митинг, вот это тоже вопиющее абсолютно заявление Камалы Харрис на дебатах, что 6 января митинг, в котором погибли только сторонники, убиты были только сторонники Дональда Трампа, это катастрофа. Это событие страшнее 11 сентября. Да? Вот о, как человек вменяемый, это... как человек вменяемый может сказать такую реплику? Да, это цитата Камалы Харрис, посмотрите дебаты.
Хорошо, да, честно, я тут не могу факт-чекингом заняться как ведущий дебатов, да, это на совести
вашей,
как
прислать.
Говорится. Михаил, хорошо, ну подождите, вы это просто называете митингом сторонников Дональда Трампа. Но вообще-то это был захват Капитолия. Они проникли на территорию госучреждения и... у них были там достаточно такие призывы, знаете, очень опасные. И непонятно, что они бы сделали, если бы нашли, например, Нэнси Пелоси на рабочем месте, или ту же Камалу Харрис, или кого угодно. Или, например, Майка Пенса, вице-президента Дональда Трампа, который тогда отрекся фактически от главы государства в связи с тем, что он призывал вот к этому митингу. И уже очень много свидетельств того, что делал Дональд Трамп во время этого штурма. Он никак не пытался остановить своих сторонников. И фактически
это
вот то,
ложь.
Что
Айдар, это ложь, вы говорите неправду, и это неправда, которую транслируют мои доказательства, да, это буквально публичное заявление Дональда Трампа в момент митинга, где он просит, в смысле, это публичное заявление, его обвиняют в том, что он публично, в том, что он публично поддержал митинг вторжения людей в Капитолий, он публично просил людей не нарушать закон и проводить митинг в рамках американского законодательства, это прямое заявление в момент, когда происходит.
Он не говорил, не захватывайте
Он буквально сказал, не совершайте никаких шагов, дословно найти, если требуется этот твит, который в разгар той был опубликован. Сейчас я его прочитаю. Одну секунду. Я прошу всех в американском Капитолии оставаться мирными, никакого насилия. Помните, мы партия закона и порядка. Уважайте закон и наших мужчин и женщин в голубом, имеется в виду полицию. Спасибо. Да? Прямое обращение к людям, которые находятся в Капитолии. Не совершать преступления, уважать полицию. Это заявление Дональда Трампа в день митинга, когда он проходит. О чем здесь? Это ложь просто.
Подождите,
понимаешь?
Михаил, стойте.
Трамп провоцировал какие-то беспорядки.
Давайте попытаемся смоделировать такую ситуацию, чтобы людям было просто понятнее, да, если использовать знакомые им объекты. Вот, например, толпа протестующих врывается в здание Государственной Думы просто сметает все на своем пути, да, там разбивает стекла, двери и так далее, ломает. Огромная толпа, не управляя, непонятно, кто там, непонятно, что они хотят сделать, непонятно, пронесли они оружие или нет. А там были, по-моему, такие факты проноса разного орудия, да, и оружия. В этот момент человек, который управляет этой толпой, а фактически Дональд Трамп управлял этой толпой, потому что это его сторонники, они бы к нему прислушались, я думаю, он не говорит «покиньте здание», он говорит «уважайте закон». Но вы знаете, это просто звучит как писк такая.
Говорит, оставайтесь, да, оставайтесь мирными, не совершайте насилия. Он говорит, не совершайте насилие, соблюдайте закон.
Слушайте, это попытка госпереворота, это на это похоже.
Нет. Значит так, попытка госпереворота – это то, что совершают сторонники Демократической партии, потому что они регулярно, несколько раз в год, захватывают правительственные здания, в том числе Капитолий захватывали, в него заходили люди несанкционированно несколько месяцев назад, можно загуглить эту информацию, у меня сейчас под рукой нет, Святого Ньюс про это регулярно пишет. Регулярно правительственные здания штатов захватывают леворадикальные активисты, боевики Антифа. Во время митингов в защиту Палестины это происходило несколько раз. Все это гуглится элементарно. Это совершенно рутина для американской политики. Это совершенно рутина. Я не знаю, почему демократы, потому что они это все время делают. Как и не было призывов Дональда Трампа захватывать Капитолий, это ложь. Да, не было ни одного подобного заявления. Вот. Вот. Как и не было призывов уйти оттуда демократов, которые, более того, регулярно выходят к митингующим, с ними общаются в формате, когда они захватили здание. Это совершенно рутинное поведение леворадикалов.
Попытка... А, Михаил, то есть если демократы врываются в госучреждение, то это попытка госпереворота, а если республиканцы врываются, то это митинг, в вашем понимании,
Попытка госпереворота – это когда людей за участие в мирном митинге, в котором не пострадал никто, кроме самих митингующих, напоминаю, что убита там была Эшли Бабит, безоружная, полицейским, потому что люди туда приходили без оружия и не угрожали полицейским расправой. Да, это был мирный митинг. Митинг, в котором погибло гораздо меньше людей. И, конечно, мирный митинг. Митинг, в котором не погибают. Митинг, в котором не происходит столкновения.
Толпа неуправляемая.
Нет, она, во-первых, была управляемая, там есть огромное количество. Правильно, как во всех правительственных зданиях, в которые врываются леворадикалы, регулярно устраивают там побоища. Если вы хотите говорить про реально насильственные митинги, то у нас перед глазами опыт погромов БЛМ, в результате которых погибло огромное количество людей, в результате которых было сожжено огромное количество улиц, и любой человек, непредвзятым взглядом, наблюдающий за тем митингом, за свободные честные выборы, которые происходили 6 января, и погромами БЛМ, когда буквально Вашингтон был объят дым. Мы все эти фотографии видели, чудовищные, как из кадра «Апокалипсис», да, когда с вертолета снимают город и дымом его, и по всему. Это называется погром. Вот это называется митинг. Это называется погром. Это называется акция устрашения, за которую удивительным образом не посадили сотни человек, не довели до суицида. Пятерых не устроили показательные аресты со сроками до 26 лет, путинские сроки, абсолютно за участие в митинге за честные выборы, в митинге от рук протестующих, на котором не пострадал никто, только сами протестующие пострадали. Это в очередной раз нас возвращает к моральному банкротству либеральных СМИ, где они говорят: в митинге пострадало 5 человек. Кто эти 5 человек? Назовите их имена. Эшли Бабит и другие митингующие, которые были убиты полицейскими, безоружные, как, опять же, Эшли Бабит Либертенко.
Ну, хорошо. Тут мы можем, мне кажется, очень долго спорить, просто мы по-разному смотрим на эти события. Ну, хорошо. Михаил, вы сказали, что
невозможно смотреть на убитых людей как-то иначе. Да? Мы знаем, кого убили. Мы знаем, как выглядели погромы БЛМ. Мы видим, да, можем сопоставить две картинки. Людей, которые в результате политической акции проникли в правительственное здание, и людей, которые занимались устрашением и погромами.
Дело в том, что люди, которые вышли и устраивали погромы, они, это их решение, да, там не было никаких призывов, и это люди, которые вышли против полицейского насилия.
В смысле не было призывов? Как это не было призывов? Когда вся верхушка демократической партии говорила, что это нормально, мы все эти заявления слышали от Нэнси Пелоси, слышали, кстати, от Камалы Харрис.
Хорошо. Просто
не готовился конкретно сегодня говорить про погромы БЛМ. Этих цитат огромное количество, где вся вина в полной мере за происходящее помещается на системный расизм, а не на людей, которые занимаются погромами. Чудовищно.
Хорошо. А тут, собственно, люди, которые пришли в Капитолий, да, они пришли, потому что они не признавали результаты выборов.
Потому что они сомневались, и оснований, да, чисто политически, это, во-первых, делает этот митинг, конечно, более уместным и достойным, нежели погромы БЛМ, потому что это была политическая акция, направленная против политического класса, да, которые сомневались в честности проведенных в Соединенных Штатах в 2020 году в выборах, и это свое сомнение высказывали. И, кстати, полное право его высказывать имеют, потому что почтовое голосование в Соединенных Штатах — процедура абсолютно непрозрачная для внешнего наблюдателя. Если в России мы все привыкли, что у нас происходят фальсификации, у нас там происходят какие-то вбросы за счет электронного голосования, то в Соединенных Штатах люди к этому еще не привыкли. И они вышли против политического класса. Не терроризировать мирное население, не имеющее к власти никакого отношения, как это делали погромщики БЛМ, а вышли против политического класса требовать честных выборов, прозрачных, чтобы, например, на выборах штатах просили документы, чтобы там не могли голосовать не граждане Соединенных Штатов. Нормальное требование, да, нам в России, в Европе это никому даже в голову не приходит, что такое может быть, что человек может прийти на избирательный участок, и чтобы там, я не знаю, в магазине он купил себе банку пива, у него попросят удостоверение, а чтобы галочку в бюллетене поставить, у него не попросят удостоверение. Это дикая ситуация, которую, разумеется, манипулирует демократическая партия для того, чтобы фальсифицировать выборы. И это то, на что вышли реагировать американские избиратели. Абсолютно в своем праве.
Хорошо. Михаил, последний вопрос, если можно очень коротко, да, просто вот обозначить для понимания, так скажем. А если Трамп становится президентом, с этим не соглашаются демократы, они не признают итоги голосования, итоги выборов, которые прошли, собственно, по той же схеме, что и в прошлый раз, они приходят к Капитолию, врываются в Капитолий демократы, да, и пытаются достать там республиканских сенаторов. Вы это назовете как? Можно коротко?
Если это будет митинг в таком же формате, подчеркиваю, не в формате погромов, не в формате терроризма, как погромы БЛМ, то эти люди должны быть осуждены за хулиганство, как и любой человек, который проникает на территорию, несанкционированно проникает на ту или иную территорию, но, конечно, не получают сроки до 25 лет, как это произошло в случае с республиканцами.
Хорошо, да. А теперь давайте поговорим, собственно, про последствия, да, и в особенности, конечно, нас и нашу аудиторию интересует, как Трамп или Харрис повлияют на войну в Украине и на всю эту ситуацию, и в Европе в том числе. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вы сказали, что Харрис, я могу не точно вас цитировать, что она, собственно, все это испортит, так скажем. Я другое слово хотел применить, но в эфире не буду. Что с Трампом? Трамп настолько надежный политический игрок на международной арене, что на него можно положиться?
Нет, положиться в политике нельзя ни на кого, разумеется, потому что политика, она непредсказуемая, и там реальность 4 лет назад, она отличается от реальности, которая будет в будущем, но у Дональда Трампа есть очевидные сильные качества, которых нет у Камалы Харрис: во-первых, его непредсказуемость, во-вторых, вот то, что вы пытаетесь выставить, как и демократы пытаются выставить как недостаток Трампа, это, конечно, его сильная сторона, а то, что он может на равных разговаривать с людьми типа Владимира Путина. Что значит на равных? Это значит, что он понимает язык, который понимает Владимир Путин, это значит, что он может ему позвонить и быть понятым, в то время как Камала Харрис подобными навыками не обладает. Мы это знаем, потому что, в принципе, администрация Байдена не может похвастаться эффективной внешней политикой за последние 4 года. Мы помним вот эту вот череду унижений, встреча с китайской делегацией, например, потому что на разных языках говорят. Мы видим, да, что, в принципе, Камала Харрис – это не человек, который будет всерьез воспринят, например, Китаем. И в данном контексте, конечно, Дональд Трамп, он выглядит и интереснее, и любопытнее, и, самое главное, непредсказуемый. Самая одна из отличительных черт Дональда Трампа, его непредсказуемость. Он может себе позволить поступки, которые противоположная сторона не будет ожидать. Самый яркий пример, да, это убийство генерала Сулеймани, иранского. Мы понимаем, что если бы на посту президента тогда находился кто-то иной, этого бы события не произошло. Почему оно случилось? Потому что Трамп непредсказуемый, потому что Трамп не боится принимать решения, которые в случае с демократами будут, скорее всего, потонуть в какой-то бюрократической процедуре. И Владимир Путин, он абсолютно искренен, когда говорит, что он предпочитает, чтобы во главе Соединенных Штатов была именно Камала Харрис, потому что Камалу Харрис он понимает, потому что он понимает ее слабые стороны, он понимает, как манипулировать ее администрацией, понимает, где находятся ее слабые стороны, на что она способна, на что она не способна. Дональд Трамп таким политиком не является. У него есть свои недостатки в формате международных отношений, есть там определенная неопытность, потому что он в политику пришел из бизнеса, но его сильные стороны, они, конечно, перевешивают слабые, и в сравнении с Харрис тут даже сравнивать ничего.
Хорошо, давайте поэтапно разберемся во всем, что вы сказали. Собственно, смотрите, в чем обвиняет Харрис, начнем с этого, Трампа. Она говорит, что он просто сдаст Украину ради прекращения войны. И, например, там договориться, да, какие-то территории отдаст России. То есть я просто, честно говоря, мне очень сложно поверить, что Дональд Трамп за короткое время, во всяком случае, да, разговором с Владимиром Путиным заставит его вывести войска до границ 91 года, и спокойно эта война завершится. Конечно, этого не произойдет. Слишком много воды.
А тут да, скорее всего, действительно не произойдет, но здесь нужно как бы разбираться, что мы считаем благополучным сценарием событий, а что мы считаем неблагополучным сценарием развития событий. благополучный сценарий развития событий, что война останавливается, люди перестают погибать, и она не возникает в будущем снова. Вот это благополучное развитие событий. Развитие событий, что война идет, и еще в ней погибает несколько миллионов человек, но при этом граница продвигается немножко в пользу Украины, это неблагополучное развитие событий по очень простой причине, потому что в этой войне ценностью являются не территории, в этой войне ценностью являются люди. И задача сегодня прекратить кровопролитие в Европе, кровопролитие, в результате которого уже погибло 200 тысяч человек с лишним по обе стороны границы, и счет, да, гибели все больше и больше повышается. Поэтому мы с вами расходим с разных предпосылок. Для вас важна вот эта вот большая шахматная игра, да, с возвращения границ 91 года. Я считаю, что самое важное – это чтобы люди прекратили умирать и чтобы война не возобновилась. Вот это самое важное.
Да, нет, для меня тут в данной роли ничего не важно, да, я просто ведущий. Михаил, ну, чтобы было просто понятно, тут некоторые считают, что
как ведущие дебаты... как ведущие да. Дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа.
Я вам оппонирую, собственно. Михаил, скажите, вот вы сказали важную вещь, что остановка войны, да, с гарантией ее невозобновления в будущем. Да. И это очень важно. Но смотрите, в чем дело. Если, собственно, это произойдет, и Дональд Трамп этого добьется, то это абсолютно не гарантирует, что война не возобновится потом, после Дональда Трампа или после смены других политиков, да, тут же никто не может эту гарантию абсолютно дать, и поэтому, когда, собственно, диктаторские режимы нападают на соседнюю страну, добиваются каких-то успехов, и им говорят, ладно, давай потише, вот мы тебе это отдадим, но ты, пожалуйста, посиди и не шуми особо, и больше ни на кого не нападай, хорошо? Он говорит, хорошо, и потом нападает спустя несколько лет, потому что это диктатор, которого, понимаете, голод которого удовлетворили в какой-то момент. Он напал, он откусил кусок земли, ему эти земли остались спокойно, потому что договорились так. Разве можно делать шаги в сторону диктаторских режимов? Не опасно ли это именно в долгосрочной перспективе? А ведь именно в долгосрочной перспективе может погибнуть больше людей, чем погибает сегодня.
Ну, здесь это классический вопрос в том, что вы считаете, что Владимир Путин сможет вот это время использовать с большей пользой, нежели западные страны, да, потому что другого вывода из этого сделать невозможно. А если завтра прекратится война, то то же время, которое будет доступно Владимиру Путину на перегруппировку, это будет то же самое время, которое будет доступно Западу на перегруппировку для того, чтобы не допустить возобновления этого конфликта на путинских условиях. То есть сейчас вы буквально расписываетесь в том, что у Владимира Путина более компетентный кабинет, чем все западные правительства, что на него работают более компетентные люди, что экономику он управляет лучше, чем западный мир, потому что в противном случае я не вижу, как это развитие событий, в принципе, у вас укладывается в голове, да, ведь я думаю, западный мир, он же не будет зря время терять, он, соответственно, сделает все для того, чтобы повторная атака на Украину была невозможна. Либо вы сейчас говорите, что Владимир Путин молодец, политик, лидер и боец. Вот у меня другого не понимаю.
Я не говорю это именно в таком контексте, да, и с таким тоном, но я все-таки признаю, что в данном случае авторитарные режимы, они, конечно, намного более гибкие, и, конечно, у Владимира Путина больше даже политических возможностей для того, чтобы подготовиться к следующим боевым действиям, нежели у европейских демократических стран, где любое решение, особенно такого характера, когда там милитаризируется все, да, все это очень сложно принимается. Мы знаем всю эту бюрократию европейскую. Поэтому да, здесь можно, наверное, частично расписаться в том, что Владимир Путин более гибкий в этой ситуации.
Ну, это интересное заявление, я рад, что вы его сделали. Хорошо, это, по крайней мере, как бы понятная позиция. Но в то же самое время, если мы считаем, что мирный период Запад не сможет с большей пользой для себя использовать, то уж военное время подавно не сможет использовать, потому что все те аргументы, которые вы сейчас сказали в пользу Владимира Путина, это те же самые аргументы, которые могут быть сказаны в пользу его военной машины, что война продолжается, Путин более эффективный авторитарный лидер, более гибкий, соответственно, в итоге ценой огромного количества жизни, он все равно добьется своей цели. То есть, ну, оба сценария получаются плохи, и, соответственно, давайте выбирать тот, в котором погибнет меньше людей.
Хорошо. Следующий вопрос по поводу Харрис. Почему вы думаете, и вы, может быть, уверены в этом, да, что она только будет, собственно, вести политику продолжения этой войны, потому что она же была вице-президентом, и мы знаем, что это за роль такая. Это человек, который всегда стоит за спиной президента Джо Байдена в данном случае, и наверняка не может большого влияния оказывать на внешнюю политику, тем более на такие крупные военные кампании. И тут совершенно по-разному может повернуться ситуация. И может быть, именно вот такой постепенный, а не резкий подход, как в случае Дональда Трампа, может способствовать тому, чтобы мир просто не укатился в Третью мировую войну. А сейчас ощущение, что он именно стоит на пороге.
Не, но
Большого.
если говорить конкретно про Камалу Харрис, а не просто про демократическую партию, то это человек без какой-либо собственной программы, без какого-либо собственного понимания конфликта между Украиной и Россией. Это идеальный аватар для бюрократического класса людей, которые стоят за ее спиной и говорят от ее лица. За все это, именно по этой причине мы ни разу не видели, как Камала Харрис выступает в незаскриптованном интервью с журналистами, как она отвечает на какие-то спонтанные вопросы, потому что ей нечего сказать. Это объективно не очень умный человек. И тот факт, что она объективно не очень умный человек, и сделал ее таким привлекательным кандидатом от бюрократического класса, потому что они хотят говорить за нее, как до этого они говорили за вот этого вот синильного старика, который двух слов связать не может. А, кстати, а кто сейчас президентом Соединенных Штатов является? Кто принимает решение? Джо Байден провел на отдыхе 40% времени, что находился на посту президента, и, в принципе, непонятно, чем сейчас занимается. Мы видели, как он выступает на дебатах, у всех сложилось впечатление, что он уже не контролирует ситуацию, что он уже... с трудом, в принципе, принимает какие-то даже бытовые решения, не то что политические. А вот и ответ на ваш вопрос. Камала Харрис, она привлекательна для политического класса по той же причине, по которой ей был привлекателен Джо Байден. Потому что они оба по разным причинам не очень дееспособны. Один очень старый, другая просто дура. И вот эта вот просто дура и является ее на самом деле, да, если угодно, самой выгодной чертой для людей, которые ее сегодня поддерживают. Они хотят говорить от ее лица, потому что сама она говорить не способна, потому что у нее нету своего собственного представления, в том числе о российско-украинском конфликте. Она его не понимает, она его не знает, и в ближайшие 4 года в нем не разберется.
Честно говоря, я не ожидал, что мы с вами докатимся до аргументов. Она просто дура и глупая, и ничего не понимает. Ну, это как-то выглядит, честно
нет,
говоря, абсолютно
это,
неконструктивно, Михаил. Тут...
Нет, нет, иногда вещи нужно называть своими именами, и это вот тот случай, когда я вот никогда не приходило в голову назвать неумным Барака Обаму. Да? Я его всегда воспринимал как могучего соперника, как человека, с которым я не согласен, но который, очевидно, обладает и видением, очевидно, обладает харизмой, очевидно, разбирается, пытается разобраться в темах, за которые берется. И таких людей в демократической партии очень много. Нэнси Пелоси – не глупая женщина. Хиллари Клинтон – не глупая женщина. Вот про Камалу, к сожалению, такого сказать нельзя. Потому что Камала – это человек, за которым... Вот она была на виду последние 4 года. Во-первых, это человек, который не смог выиграть в своей жизни ни одних праймерис, и кандидатом от демократической партии стал в обход демократических процедур. Во-вторых, это человек, вот мы его видели под светом софитов последние 4 года. За эти 4 года этот человек не сказал ни одной, ну вот того, что говорят на английском insightful, да, ни одной глубокой вещи, не продемонстрировал глубокого понимания какого-либо вопроса. Поэтому, мне кажется, совершенно честно назвать ее неумной, потому что такой она и является.
Окей, у меня, честно говоря, на неконструктивные аргументы тут и вопросов-то особо нет, да. Вы знаете, просто, ну, во-первых, Камала Харрис еще себя не показала, можно вот так.
Она была вице-президентом на протяжении 4 лет.
Мы уже с вами
почти
разобрались, что это за роль вице-президента, мы же понимаем, что это за роль. Ну, Михаил,
это вторая роль,
президента.
Нет, это вторая роль. Это вторая роль в государстве. Это человек,
это
который становится
вторая
президентом.
Роль в
нет,
да,
это
но
не
при
это
этом
не
человек,
формально.
который
Это самое.
абсолютно.
Это нет, 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 это абсолютно не формальная роль. Это влиятельная роль, с которой люди регулярно становятся президентами. Джо Байден стал президентом после того, как был вице-президентом при Бараке Обаме. Огромное несколько раз в истории США вице-президенты становились президентами и показывали себя на самом деле достаточно убедительно. Это вторая по величине и по важности фигура в Соединенных Штатах. И то, что человек, находящийся на такой влиятельной должности за 4 года, вообще себя никак не проявил, не решил ни одного вопроса, за который брался, не дал ни одного яркого выступления, да, на который было, можно было посмотреть и сказать, да, этот человек понимает, о чем говорит, ну, говорит на самом деле очень многое про Камал.
Не знаю, мне лично показалась очень мощная ее речь, вот эта недавняя, на одном из последних выступлений ее на митинге продемократическом. Ну хорошо, ладно. Михаил, хорошо, скажите, а вот, собственно, есть такие два, наверное, глобальных сценария завершения войны или хотя бы сценария продолжения вот этого конфликта в том смысле, что как поступать Западу, да, чтобы надавить на Россию. Я вижу такие сценарии, это надавить силой, то есть накачать, условно, Украину оружием или еще с помощью каких-то инструментов надавить именно военно на Россию, заставив ее отступить. И второй сценарий – это примириться с ней, подписать мирный договор, отдать там часть украинских территорий или что-то подобное для того, чтобы просто Россия поубавила свое давление, так скажем, на Украину. Скажите, а вот первый сценарий, да, надавить силой. И вот мы сейчас видим, что госсекретарь США прилетел в Украину и, судя по всему, для того, чтобы передать сообщение о том, что Вашингтон разрешает Киеву бить оружием вглубь территории России. Может быть, это как один из инструментов давления, может быть, он сработает, может быть, именно вот туда надо идти, в эту сторону.
Нет, ну это очевидно совершенно инструмент давления, точно так же, как захват территории в Курской области, это инструмент давления, в том числе усиление переговорных позиций. С точки зрения политики абсолютно понятно, зачем это делается, здесь вопросов нет. Вопрос в том, что это форма эскалации войны. И как любая эскалация, это не приближает конец войны, это приближает усиление жертв войны. Это как бы тоже переменная, которую нужно держать в голове, когда происходят такие события. А понятное дело, что для Соединенных Штатов эта война, она далеко, она находится за 10 тысяч километров, и никакого урона ни их экономике, ни на самом деле и безопасности граждан принести не может. Поэтому они могут разбрасываться и жизнями русских, и жизнями украинцев, так как им заблагорассудится. Вопрос, насколько это выгодное развитие событий для региона. Это вопрос, который и нужно сейчас обсуждать. Понятное дело, что для украинского правительства выгодно одержать абсолютную победу. На эту абсолютную победу они работают. Точно так же, как Владимир Путин работает на победу на этой войне. Мы, как гражданское общество, как люди, которые не являются выгодополучателями войны, а как люди, которые страдают от войны, и вы, и я, да, в той или иной мере от нее страдаем, а люди, которые живут на приграничных территориях или задействованы непосредственно в военной части конфликта, страдают вдвойне, а то и в 10 раз больше, 100 раз больше, ни в какое сравнение это, разумеется, не идет. Вот, да, та цена, которую они платят, это цена, которую невозможно будет компенсировать. Я хотел бы думать вот об этих людях, я бы хотел думать, как остановить кровопролитие. Более того, только что мы с вами обсуждали, как гарантировать не возобновление конфликта. Не возобновление конфликта даже между Англией и Францией гарантировать невозможно. Может, там через 10-20 лет что-то такое произойдет, что конфликт снова вспыхнет, но его можно заморозить, можно спасти жизни поколений. А во-вторых, да, те или иные военные конфликты, они в какой-то момент могут получить совершенно неожиданное разрешение, если та или иная страна с умом потратит мирное время. Самый пример перед глазами, да, это ситуация с Арцахом. Я сейчас не выношу какого-то собственного комментария на этот счет, да, но очевидно, что произошло. Вот Армения с помощью оружия удержала эту территорию, на которую претендовал Азербайджан. Вот прошло 20 лет, Армения эти 20 лет потеряла, экономика Армении не росла, Азербайджан росла, потенциал Армении военный падал, у Азербайджана рос, и в итоге Азербайджан эту территорию присоединил к себе, присоединил в результате эффективной военной операции. Да? Вот как развивается история. Поэтому вопрос, который всегда нужно ставить, это кто может потратить мирное время с большей пользой для решения своих геополитических задач. Вы уже, я услышал, Айдар, что вы считаете, что Владимир Путин более компетентный, чем западное правительство,
Нет, я этого не сказал.
и
Я
время
сказал, что
придет
он
с
более
большей пользой.
гибкий. Он более
Я как бы
гибкий.
это
Никто не
принял.
говорит, что он более компетентный. Просто западные страны, как я уже сказал, они обременены бюрократией. И, собственно, демократия в этом случае играет, конечно, в минус. Хорошо, Михаил, а что касается Израиля и вот этого конфликта, если я правильно понимаю, если вашу логику перенести в ту часть света, то Израиль с Хамасом должны остановиться, и чтобы не умирали люди, правильно?
Ну, я говорил с самого начала конфликта, что я считаю ту форму, которую приняла военная кампания, очень рисковой. Мне кажется, политические итоги этой войны еще пока не подведены. Я понимаю, какую задачу пытается решить Израиль, да, он пытается финальное решение палестинского вопроса достичь, по крайней мере, в секторе Газа, и к этой точке постепенно двигается. Мы видим, что политически это становится задачей все более неподъемной, что те успехи дипломатические, которые Израиль достигал последние десятилетия в регионе, где налаживалось воздушные сообщения со странами Ближнего Востока, где восстанавливались дипломатические отношения. Сейчас все это назад откатилось немножко, и проблема Палестины, она все еще не решена. То есть несколько сот тысяч человек, 300 тысяч человек, да? Нет, подожди, сколько живет? 3 миллиона человек, да? Живет в секторе Газа, сектор Газа населения, прошу прощения. Да, 2,5 миллиона. 2,5 миллиона человек сейчас находятся в ситуации жизни и смерти среди среди них огромное количество детей, мы понимаем, что там очень юное население, и политически Израиль не имеет каких-то хороших решений этой проблемы, и эта проблема будет усугубляться в течение ближайших лет, гуманитарная катастрофа будет усугубляться. И как Израиль ее будет решать, я сейчас, я не вижу ответов на этот вопрос. Да.
Михаил, а что, если я вам скажу, что вы сейчас заговорили, как Камала Харрис? Она то же самое говорит. Вот то же самое.
Может
Трамп,
быть, я
Трамп
допускаю.
настаивает на продолжении всего этого и поддерживает всеми руками Израиль. И он об этом на дебатах тоже говорил.
И большое количество правых за это сейчас Трампа критикуют. Но когда мы говорим о Трампе, да, вот есть ошибка, которую вообще журналисты совершают, но они, думаю, делают сознательно. Они относятся к словам Трампа буквально, там, где к ним нужно относиться серьезно. То есть все, что говорит Трамп, очень редко имеет буквальное воплощение в его политике. Но вектор как бы его политики избранный, он понятен. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Трамп, на мой взгляд, в израильском конфликте, конечно, в огромной степени ангажирован в пользу Израиля, и так же, как израильское правительство хочет видеть тотальную победу. На мой взгляд, это будет ошибка. То есть, на мой взгляд, это... Давайте переформулирую, вырвут из контекста. На мой взгляд, эта цель сейчас недостижима Израилем. Более того, если финальное решение палестинского вопроса, оно таки будет найдено, то я боюсь, что это, в принципе, вернет дискуссию о доступности финальных решений в политический дискурс, и от этого хорошо Израилю не будет.
Да, хорошо. Ну, все, что я понял, если так подытожить, то вы, собственно, за того человека, Дональда Трампа, да, который говорит одно, а может делать другое, вообще абсолютно непонятный человек, может сегодня попытаться договориться с Владимиром Путиным, а завтра возьмет и поставит Украине очень-очень много оружия, что только эскалирует весь этот вооруженный конфликт. И я, кстати, напомню, что при прошлом президентском сроке Трампа он поставлял оружие Украине. То есть
Да, и
здесь,
более того, да,
пожалуйста.
делал это довольно, он делал это в нужный момент, вовремя, когда еще никакой войны не было, тем самым снижая риски того, что эта война начнется. Это было как раз абсолютно мудрое поведение. Что касается Дональда Трампа, я просто объясню, да, вот будучи, не будучи сам американским избирателем, но что важно для американского избирателя? Для американского избирателя важно внутренние законы, которые принимают, да, насколько защищается американская конституция, насколько растет американская экономика, насколько много рабочих мест создается, насколько соблюдается американский закон, в частности, закон об иммиграции, который просто перестал существовать за время президентства Дональда Трампа. А Украина и Израиль, да, они находятся вот где-то там. Может быть, если с биноклем посмотреть, где-то там это будет фактором того, что должно играть роль в выборе американского президента. Поэтому я понимаю, что находясь в России, находясь в Израиле, очень хочется, чтобы Соединенные Штаты решали твои проблемы, или находясь на Украине, очень хочется, чтобы Соединенные Штаты решали твои проблемы. Но самое лучшее, что Соединенные Штаты могут дать миру, это сохранить свою уникальность, это сохранить свою уникальную республику, свои уникальные гражданские права, все то, что Камала Харрис ставит под удар, все то, что администрация, демократическая администрация ставит под удар и буквально разрушает сегодня изнутри. Поэтому, оценивая Дональда Трампа, да, у Дональда Трампа есть огромное количество позиций по вопросам, с которыми я не согласен, в частности, во внешней политике. Вот только что мы обсуждали там его особое отношение с Израилем. Но все это абсолютно не важно, все это меркнет по сравнению с той внутренней программой политической, которую продвигает Камала Харрис, которая просто чудовищно и разрушительна для Американской Республики.
Хорошо, Михаил, у нас осталось не так много времени. Хотелось бы поговорить еще и про российскую оппозицию. Собственно, вы ее представитель, да?
Да,
но
да.
Как не было объединения, так и нет. Но вот смотрите, что появилось. В парламентской ассамблее Совета Европы появился спецдокладчик по России. Это депутат из Эстонии Эрик Нильс Кросс. Сегодня у нас был в эфире политик Дмитрий Гудков, который рассказал, что они сформировали контактную группу, в которую вошли руководители ПАСЕ, включая президента, а также представители российских демократических сил. На ваш взгляд, все это хорошо или плохо? Давайте так, с этого начнем.
Ну, во-первых, здесь все-таки нужно обращать внимание, да, на с кем они ведут переговоры. Вот точно так же, как было совершенно удивительно наблюдать на посту вице-президента Фонда свободной России Томаса Ильвеса, просто патентованного русофоба, который называл русских животными, который призывал к уничтожению России, да, который является одним из организаторов НАФО. Вот этот человек находился во главе Фонда свободной России до того, как из тюрьмы выпустили Карамурзу. Про его выступление мы тоже сейчас поговорим отдельно. точно так же переговоры Гудкова с эстонским политиком. Сейчас повторите его фамилию, я забыл. Да, это буквально человек, который был ответственен за раздувание русофобских настроений в Эстонии. Человек, организовавший снос памятника солдату Второй мировой войне. В общем, прямо скажем, не кто-то, кто в своей биографии, в принципе, заставлял задуматься, что он России желает хорошего. И готовность с такими людьми сотрудничать, людей, которые выдают себя за российских политиков, у меня вызывает очень серьезные вопросы. Ну, как бы расписались. Мне кажется, это бросает очень большую тень на все, что они делают.
Тень на демократические силы российские, вы их имеете в виду?
Да-да-да, я просто не считаю, что подобные, что подобные союзы, они создаются для того, чтобы защищать интересы российского общества, они создаются для чего-то совершенно иного. И раз уж мы заговорили про Владимира Карамурзу, я просто хочу обратить на это внимание. Как раз на встрече со зрителями он объявил, что Free Russia Foundation – это одна из самых эффективных, активных и неутомимых организаций российского гражданского общества. Да? Давайте еще раз обратим внимание, что вице-президентом этой организации до его освобождения был Томас Ильвес, один из основателей НАФО, человек, который буквально называл русских животными, который призывал к разрушению России прямым текстом, всех русских называл нацией насильников и убийц. Директор по стратегическому взаимоотношению Фонда Свободной России Ведута не просто донатила деньги на снаряды с ВСУ, она лоббировала поставки оружия Украине с позиции директора коммуникативных связей Фонда Свободной России, да, и на деньги, которые она получала от структур Ходорковского и ФБК. Они давали деньги на лоббирование интересов, как предполагалось, интересов гражданского общества России, а она лоббировала интересы украинского государства. Ну, фантастика. Владимир Милов, выдающийся за российского политика, отказался помогать русским иммигрантам. Вместо этого он обещал отнять у россиян 2 триллиона долларов и передать их Украине. Тоже вице-президент Фонда Свободной России. Там что-то кого не хватишься, все вице-президент. Также вместе с советником президента Фонда Свободной России Федором Крашенинниковым они разработали проект «Постпутинская Россия», который подразумевает разоружение России, в том числе ядерное. И вот объясните мне, пожалуйста, и Владимир Карамурза, может быть, вы мне, Айдар, объясните, да, какое отношение это все имеет к Свободной России и как действие, работу подобной организации можно считать эффективным, активным и неутомимым. Ну, разве что в борьбе за Россию свободную от русских, потому что никакой другой свободы здесь явно не подразумевается.
Боже мой, вы перешли на национальность. Окей, хорошо.
Нет, я не произношу, это они перешли. Нет. Это у них, это у них вице-президент Михаил, говорил, что русские – это нация насильников и убийц. Айдар, не я, это они сказали. Это нацизм, хорошо. Это цитата прямая. Нацизм.
Хорошо,
это.
Хорошо, Михаил, я тут не пытаюсь отрицать или подтверждать, потому что я не знаю, говорил он это или нет. Михаил, но при этом разве все это я могу
я быть цитирую, уверен, что среди Томас них есть... Ильвес, Томас Ильвес хорошо. Пишет, ну вы насильники и убийцы, вам не нравится, когда вас называют тем, кто вы есть, тем, как вас считает весь мир. Это комментарий на новость о том, что член попечительского совета Free Russia Foundation назвал русских нацией насильников и убийц. Цитаты до этого. Одна из самых отвратительных вещей, которые я читал за долгое время. Для русских этой нации насильников и убийц. И убийц, дети – это всего лишь военная добыча. Это торговля людьми в самом худшем ее проявлении. Это свиньи должны предстать перед судом, каким бы образом они не были задержаны. Можно даже прибегнуть к решениям Эйхмана. Михаил, Россия хорошо. Размещает списки похищений Украины. Да, это прямая речь вице-президента Фонда Свободной России ясно. До последнего.
Михаил, скажите, этот фонд, который, собственно, финансирует разные проекты, в том числе, если я не ошибаюсь, я никогда с ним не связывался и могу ошибаться здесь, он финансирует и независимые СМИ, то есть тех россиян, которые уехали, которые продолжают освещать...
Это зависимо от Томаса Ильвеса. От Томаса Ильвеса, вот с этой губкомпании, которую мы сейчас обсуждали. Там нету ничего
независимого. То есть сейчас вы делаете
вообще.
Достаточно громкое заявление. Все, кто получал деньги от Free Russia Foundation, зависимы от русофобов, как вы их называете, правильно? То есть это не независимые организации, это зависимые организации, которые проводят...
Зависимые от денег, конечно. Что такое независимая организация? Это организация, которая существует независимо от денег спонсоров, которые может находиться на самообеспечении. Они не находятся на самообеспечении, они зависят от денег, которые выделяют организации, которые руководят откровенные нацисты, да, русофобы, которые прямым текстом говорили такие вещи, от которых волосы дыбом стоят.
Это громкое заявление. Это громкое заявление.
Сколько угодно.
Хорошо,
громкое заявление. Это называть русских наций насильников и убийц. Вот это громкое заявление. А то, что я говорю, это констатация факта.
среди людей, которые причастны к этому фонду, есть вполне адекватные и нормальные, да, и тут вы, конечно, выдергиваете одного и
Это
пытаетесь
руководство, это руководство,
экстраполировать
это вице,
на всех. Ну, теперь
это
уже нет.
руководство, и эта
Хорошо,
игра
Михаил,
этому теперь уже нет.
я бы,
Анна Ведута
можно?
все
У
еще
нас
директор
осталось
по
меньше 2 минут.
коммуникативным связям.
Скажите, вопросы
Да.
наверняка такие будут. У меня, во всяком случае, он возник. Ваш проект каким образом финансируется?
Наш проект существует за донаты, за небольшую сумму из моего собственного кармана, но он и называется «Моей фамилией». Очень сложно, да? СВТВ – это, если что, просто моя фамилия зашифрованная. Все. Светов Ньюс. Она существует за
Вы
мои деньги,
никогда
за
не
деньги
получали
наших
никаких грантов?
донатеров. Никогда, ни разу вообще.
Вы не подавались
Никогда,
ни
ни
на
от
какие
кого.
гранты никогда?
Не подавались, не получали ни из России, ни из-за границы. Абсолютно независимое мероприятие, да, вот, СМИ имени меня.
Хорошо. Да. Собственно, еще вопрос. Ну, раз уж у нас мало времени, вы затронули Владимира Карамурзу. Он встречался с президентом Франции недавно, и мы видим, Юлия Навальная, да, встречается периодически с главами государств, и посыл там вполне себе нормальный. Его, конечно, ни в коем случае нельзя назвать русофобским. Я вообще ни разу от этих людей подобного не слышал. Вот это, на ваш взгляд, полезные действия? Как вы их оцениваете?
На мой взгляд, это классическая политическая манипуляция, где есть злой полицейский и добрый полицейский. Вот от лица организации какие-то публичные лица говорят то, что говорит Владимир Карамурза, в то время как за его спиной, да, сидят вот все эти нацисты, русофобы и монстры настоящие, которые говорят совершенно противоположные вещи. Ну, как бы, мне кажется, это разводка стара как мир, не нужно на нее вестись. У них есть корпоративная репутация. Обратите внимание, не коллективная, а корпоративная репутация. И Владимир Карамурза напрямую отвечает и за слова Томаса Ильюса, и за слова Натальи Арно, и за слова Владимира Милова, и за слова Анны Ведуты. Это корпоративная ответственность. Вот как вот вы только что спрашивали Дональда Трампа за программу 2025, к которой он вообще никакого отношения не имеет. Он не состоит в одной организации, он не состоит в организации, от лица которой этот документ был опубликован. Да, это сделали совершенно посторонние люди, и вы при этом за эту программу с Дональда Трампа
Но вы же
спрашивали.
сейчас сами себе противоречите,
Здесь люди
Михаил.
находятся
То есть, подождите.
в одной организации, и
Да.
во главе ее говорят эти вещи, и вы говорите, ну
Организация может быть совершенно
нельзя же.
горизонтальной. Хорошо, тут
Так она
отношения
вертикальная,
могут
это она
быть
вертикальная,
выстроены
но она,
горизонтально.
да, можно, есть горизонтальные организации, Russia, Free Russia Foundation, не одна из них, это вертикальная организация, у нее есть руководство, которое принимает деньги, принимает решения и распоряжается деньгами, у нее есть президенты, вице-президенты, директора, и вот эти люди говорят лица организации, говорят от лица всей организации, и если кто-то там с чем-то не согласен, то он должен либо из этой организации выходить, а Дональд Трамп не является частью Heritage Foundation, который выпустил этот документ, мы только что это обсуждали, либо, соответственно, отвечать, да, за корпоратив, отвечать за то, что делает их руководство. А что делает их руководство, мы только что обсудили.
Хорошо, ваше заявление на суд общественности. Как говорится, время закончилось. Давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, кто вам больше нравится, Трамп или Харрис. И, честно говоря, здесь абсолютно противоположные результаты, если сравнивать с теми, что были в утреннем развороте. Там было 60%, по-моему, за Харрис, и остальные за Трампа. Здесь 65% за Трампа и 35% за Харрис. Ну, вот так вот, Михаил, да. Либо вы привели свою аудиторию, либо вы переубедили тех, кто уже здесь был. Ну что ж,
Я
спасибо
надеюсь,
вам большое.
переубедил, потому что я ссылки еще не успел опубликовать, опубликую после эфира. Спасибо большое, Айдар. Спасибо всем, кто смотрел.
Спасибо. Михаил Светов, политик, был сегодня персонально вашим. Я Айдар Ахмадиев. После нас Алексей Венедиктов в программе «Беспосредники». Всем пока.